Ну, мне кажется, что вот опыт нулевого года и этих выборов, когда такая ситуация уже была, этот опыт показал, что система вполне себе рабочая. Другой вопрос, что эту ее особенность часто пытаются использовать люди, когда вот им нужно вести политическую полемику. Я не думаю, что Америка готова принципиально отказаться от идеи федеративного устройства хотя бы в контексте выборов. И сделать такую систему, хотя какие-то разговоры на этот счет ходили, но думаю, что все-таки они не готовы делать систему, когда нету посредника в лице штатов, и избиратели голосуют непосредственно за федеральное правительство, минуя свои штаты. То есть это как бы просто противоречит вообще всему историческому генезису США, и хотя это в Конституции не закреплено, но и в контексте американской Конституции, американских представлений о том, что они сохраняют определенный суверенитет за своими отдельными регионами, всему этому, в общем, идея такой реформы, она бы противоречила. Думаю, что всерьез сейчас истеблишмент не будет пытаться раскручивать идею того, что эти выборы были несправедливыми, и об этом свидетельствует то, что Клинтон достаточно быстро признала свое поражение. Вот. Другое дело, что это не очень касается тех людей, тех избирателей, для которых Трамп был совершенно неприемлемым кандидатом, и в отношении которого могут быть какие-то акции там гражданского неповиновения, прямого действия и так далее. Здесь этот аргумент может использоваться. Мне кажется, что на самом деле люди в США могут протестовать просто потому, что они протестуют, а не потому, что выборная система несовершенна. Они протестуют не против этой системы, но против Трампа.
Да, действительно, протесты сейчас идут, и довольно большое число вот утренней прессы американской тоже высказывается в довольно таком, посыпают главу пеплом чуть ли не. То есть вот это вот о чем говорит, о каких переменах в Соединенных Штатах?
Ну, для американской системы политической это, конечно, испытание на прочность. Это вообще испытание это в конечном итоге ведь ни одна система такого уровня, она не должна зависеть от того, что ее возглавляет, например, не тот человек, некомпетентный человек или человек, который, может быть, чьи политические взгляды слишком радикальны, потому что внутри системы должны быть созданы противовесы, и они в американской политической системе имеются. Другое дело, что сейчас ситуация еще осложнена тем, что, в принципе, присутствие консерваторов и республиканцев, такого консервативного крыла республиканцев, оно достаточно весомо во всех трех ветвях власти, включая судебную, и республиканцы получили большинство в Конгрессе. Но даже при этих обстоятельствах есть большое количество американских чиновников на разных уровнях, есть, соответственно, власти штатов, которые совершенно могут не разделять повестку Трампа и действовать в собственных интересах. И, собственно, американская конституция как раз позволяет им это сделать, поскольку они все за исключением вот чиновников, которые непосредственно администрации Трампа будут подчиняться, они все, в общем, формально большая часть американского политического истеблишмента не являются подчиненными президента Трампа. Вот. Что касается вот этого вопроса о посыпании головы пеплом, действительно, мне кажется, здесь есть какой-то исторический момент для американских медиа, потому что такого медийного разворота, который мы сейчас наблюдаем, его, наверное, не было в обозримом историческом времени, когда 90% средств массовой информации утверждали, что это неприемлемый кандидат, что он не может быть избран и не должен быть избран. И когда, в общем, в противовес мнению СМИ, он все-таки становится избранным кандидатом, то есть уже как бы действующим президентом с января. И в результате, естественно, возникает какая-то такая вот драматическая реакция, связанная с заламыванием рук, с переходом на высокие ноты. Вот. Но мне кажется, что на самом деле эта процедура скорее нормальная, потому что это означает, что просто люди, которые управляют американскими медиа, американские журналисты, они просто перешли на какое-то время в оппозицию к своему собственному правительству. Если правительство Обамы было для них своим, они за него голосовали, они, в общем, призывали продолжать эту линию, избрав следующим президентом тоже представителя демократической партии, то вот Трамп, как даже не как представитель республиканской партии, а именно как такой аномальный кандидат, который сломал сначала систему праймерис внутри республиканской партии, а потом, как выяснилось, сломал еще и федеральное голосование, взломал его, получив голоса там, где никто этого не ждал. Для них это неприемлемый кандидат, но они действительно просто сейчас, они еще, видимо, находятся в состоянии какого-то такого шока и думают, что они через какое-то время поймут, что просто случилась довольно простая вещь, они теперь оппозиция к исполнительной власти в своей стране. Ну, такое бывает, в общем, такое даже довольно регулярно случается в других демократиях, и ничего страшного не происходит. И мне кажется, что вот, скажем, для России это довольно поучительный опыт, потому что мы такой роскоши никогда не имели, поскольку мы не могли свою политическую элиту при помощи поражения, которое этой элите нанесено на выборах, именно отправить в оппозицию. Мне было бы очень интересно посмотреть, что было бы, скажем, если бы, скажем, Ельцин проиграл бы на выборах в 96-м году. Там могут быть разные сценарии, включая катастрофические, но, возможно, это была бы все-таки скорее, это была бы такая демократическая система, где власть действительно происходит, где происходит ротация власти, где демократы могут проиграть. Вот в Америке это такая система, где демократы могут проиграть. Ну, в данном случае здесь игра слов, конечно, потому что у нас под демократами понимались там сторонники Ельцина в 90-е годы, и они не могли проиграть, они были в этом уверены, а здесь демократическая партия, ну, по сути, в общем, вот слово играет там и там.
Да, ну, действительно, не дай бог, не прошло. Но вот хочется еще про Россию поговорить, потому что есть высказывание уже Владимира Путина, который сказал о готовности восстанавливать деградировавшие отношения, то есть и такая аплодисменты в Государственной Думе, то есть как будто бы выиграл пророссийский кандидат, такое впечатление. Так ли это будет на самом деле?
Ну, это скорее, для этого есть там некоторые риторические основания, потому что риторика Трампа действительно была в значительной степени построена на критике того внешнеполитического курса, который вел Обама и госсекретарь Клинтон. И действительно, если мы поднимем сейчас речи Трампа, то мы увидим, что он заявляет, что он наладит отношения с другими странами мира, в том числе с Россией. И в антропологическом таком смысле Трамп, конечно, гораздо ближе к Путину, чем люди, которых если поставить рядом и заставить разговаривать, то им гораздо проще находить общий язык, чем Клинтон и Путину, которые находятся, конечно, в состоянии сейчас такого полного отчуждения, так же, как и Обама и Путин. Вот. Но при этом вот эти все риторические личные черты, они совершенно, как мне кажется, не означают, что такое сближение действительно состоится или должно состояться, и что действительно перед нами некий пророссийский кандидат, что вообще достаточно абсурдно, конечно, звучит. То есть вроде бы российская пропаганда сама смеялась, когда говорила, что она как-то влияет на американские выборы, что делает на них какие-то ставки, но теперь мы сами радуемся, и депутаты Госдумы аплодируют избранию Трампа, как будто это их как-то касалось. Действительно, они там выиграли на скачках, сделав ставку у букмекеров. Вот. Мне кажется, что вопрос о российско-американских отношениях и, соответственно, вопрос о ситуации в Восточной Европе, которая отсюда проистекает, это частный случай вопроса о том, насколько американская республика и насколько вот эти институты демократии, которые к президентскому посту в США не сводятся, насколько они в состоянии будут превратить Трампа, переварить его и превратить его в нормального американского политика, который, в общем, ну, имея некоторые свои особенности, следует все-таки в фарватере национальных интересов, как они традиционно истеблишментом и американскими элитами понимаются. Я бы скорее, если бы здесь уже в этом вопросе ставить ставку, то делать свои ставки, то я бы скорее склонился к тому, что все-таки Трамп станет, ну, более-менее нормальным президентом с нормальным внешнеполитическим курсом, и никакого разворота США на 180 градусов в мировой политике, поворота там к России, условно говоря, к Северной Корее, в общем, не произойдет и произойти не должно. Еще один, конечно, важный момент, который здесь нужно учитывать, это то, что Трамп достаточно много обещал своим избирателям, что Америка вообще перестанет откажется от вмешательства в дела тех стран мира, которые непосредственно не как бы существование которых и там ситуации, в которых непосредственно не влияет на благосостояние американцев. Эта повестка такая изоляционистская, и она сейчас достаточно странно, неожиданно звучит от американского лидера, как мы теперь можем вот привыкать к этому словосочетанию президента Дональд Трамп. Ну, по той причине, что изоляционистов в американской политике на этом уровне не было со времен Второй мировой войны, когда вот накануне ее начала, точнее уже когда она началась, в конце 30-х годов, в американском обществе шла огромная дискуссия, должны ли США вмешиваться в то, что происходит в Старом Свете и в Европе в частности. Но, опять же, мне кажется, что даже несмотря на всю эту изоляционистскую риторику, все-таки риторика Трампа будет скорректирована, когда он все-таки вступит в должность. Я бы пока именно на это делал бы акцент, но дальше мы посмотрим, какие будут его первые действия.
Да.